Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И с вами снова ваши, надеюсь, полюбившиеся уже вам студенты. Это Лира Лешкевич.
Всем привет.
Полина Иванкевич.
Приветствую.
Ну, как сказала бы Лиза, наш любимый студент Олег Валерьевич Шевкун.
Добрый день, друзья. Значит, Настя, ты отличаешься особой скромностью, когда говоришь, надеюсь, всем полюбившиеся студенты.
Ну да, но я надеюсь, что к нам уже привыкли, нас полюбили.
Вот к вам невозможно привыкнуть. Знаешь, почему?
Почему?
Некоторые из вас... Лира догадалась, по-моему, да?
Да.
А чего?
Ну, мы всегда такие разные.
Вот. Некоторые из вас постоянно перекрашиваются.
Не успеваешь привыкнуть.
Да, и тут вот другой имидж. Коллеги, а можно в начале передачи «Читаем Библию вместе» я на полном серьезе задам слушателям вопрос не по теме?
Ну, а кто же вам мешает, Олег Валерьевич?
Ну, не знаю, если вы скажете «нет», так я его не задам.
Задавайте.
Спасибо. Так вот, посмотрите, пожалуйста, друзья, на наших ведущих, на конкретно Полину и Лиру. Посмотрите внимательно, присмотритесь, и в комментариях по той трансляции, которую вы смотрите или слушаете, или через сайт teos.fm или приложение Радио Теос, объясните мне, пожалуйста, я не у них спрашиваю, я у вас, друзья, спрашиваю, зачем молодежь красит волосы? Вот абсолютно не библейский, но очень практический вопрос. Те, кто это понимает, те, кто не понимает, сейчас, Лир, зачем молодежь красит волосы? Объясните мне, пожалуйста. И Настя нам потом это прочитает.
Олег Валерьевич.
Уже?
Аешки. Владислав Шемеев пишет.
Прямо сразу пишет.
Еще
давай.
Чуть-чуть, и Олег Валерьевич тоже может волосы покрасить.
Слушайте, у Олега Валерьевича они скоро сами покрасятся. Тут даже выбора цвета не будет. Вот честное слово. Ну, про Олега Валерьевича, ладно, вы мне... Владислав, да? Владислав, вы мне про молодежь объясните. И другие тоже заодно.
А у молодежи бесполезно, да, спрашивать.
А мы потом спросим у вас, коллеги, насколько в точку попали слушатели.
Хорошо,
или не попали.
Хорошо, будем ждать.
А, вот, да, потому что, мне кажется, ну, вот есть свои, там, они, ну, не знаю, меняются, вот. Но цвет русалки? Или это не называется, как это, русалочный цвет? Есть такой, нет, Лер?
Нет, это, насколько я помню, изумрудно-синий или изумрудно-зеленый, что-то вот такое.
Похоже
вот
больше на цвет морской волны, но тоже неплохо.
А представляете, коллеги, пока нам пишут, я надеюсь, пишут, мы с вами устроим такую драку между сторонниками, как это, краски, покраски, крашение волос. Как существительно это сделать?
Ну, покраска волос.
Покраски волос. И противниками покраски волос. И одни будут свои аргументы, другие свои аргументы. Потом, когда аргументов не хватит, что будет дальше?
А можно просто в сторонке постоять?
Не, подожди, ну ты уже в эту группу увлечена. Как ты можешь в сторонке постоять?
Ну, посмотрю на то, как безумные пытаются свою точку зрения доказать.
Подожди, ну ты ведь не имеешь права, потому что те, кто красят волосы, скажете, ты наша, что ты там предательством занимаешься?
Да пусть говорят.
А те, кто не красят волосы, скажут, что ты вообще в сторонке стоишь, ты точно не наша, и ты ни туда не впишешься.
Ну да, меня это устраивает.
Послушай, ну ведь тогда получается, что ты ни с той, ни с другой стороны друзей не найдешь, и с обеих сторон врагов наживешь.
Ну, что поделать? Это того стоит. Я не думаю, что будет хорошей идеей в драку лезть.
Помните, из-за чего воевали два государства, две страны в повести, в романе про Гулливера?
Эх.
Литературу когда-то сдавали наверняка.
Ну, да.
С какой стороны бить, разбивать яйцо?
Господи, я уж хотела сказать, бить или не бить. Как,
бить вот или не бить. Вот, да, с тупого конца или с острого. С какого конца разбивать яйцо? В части книги про Гулливера, где говорится о лилипутах, лилипуты и остров Блефуску именно по этому поводу и ссорились. И автор Джонатан Свифт таким образом изображает религиозные войны. А религиозные войны человечество очень и очень давно в его истории сопровождают. Именно об этом мы с вами сегодня будем говорить.
Ну, вообще, мне кажется, что это очень актуальная тема. Ну, не только, может быть, среди взрослых людей, как многие считают наверняка, но и среди детей как бы тоже.
Среди детей, по-моему, совершенно не актуальность.
Да, мне тоже так кажется.
Это вот вы ошибаетесь. Вот у меня,
почему?
Ну, вот у меня есть пример. У нас в школе в моем классе учился мальчик, и он, ну, у него папа, ну, мусульманин. Соответственно, ну, как бы семья тоже мусульманская, и он по религии тоже мусульманин. Вот, и один мальчик, ну, уже другой, он прям такой ярый приверженец христианства, вот прям он такой весь. И они между собой постоянно спорили, даже до драк доходило. Вот это вообще.
Послушай, а вот интересно, у того христианина спросить бы, на каком основании ты дерешься с мусульманином? То есть, вот что дает тебе право в твоей вере христианской бить мусульманина? Я понимаю, что в школе такие вопросы обычно не задают. Мне интересно, если бы задали, чтобы он на это ответил.
Ну, хороший вопрос. Но вообще, я помню, там какая-то была, понятно, профилактическая беседа, но не может же такое продолжаться долго. И он вроде как сказал, что, мальчик, который верит, христианин, он сказал, что он не существует, его Аллах, и вообще вся его вера — это неправда, чушь. За это и бил.
Подожди, допустим, кто-то считает, да, у него 2 плюс 2 получается 5. Его же за это не бьют, хотя он говорит, несправедливую, неправильную вещь. А почему за Бога, за Аллаха начинают бить морду?
А вы меня об этом спрашиваете?
Да.
А я, мне нечего ответить на этот вопрос, потому что, я считаю, что каждый человек может верить в то, что он хочет верить. Куда сердце лежит, как хочется ему, как душа подсказывает.
А вы что скажете, коллеги? Я вас спрашивал не про то, может он верить во что, сердце там верит и так далее. Я спросил, почему за веру порой люди так стремятся побить в морду.
Люди считают, что их религия — это единственная верная религия, я так полагаю. И не может существовать каких-то других религий, если одна единственная такая неповторимая религия.
Дважды два — 4. Это единственный верный ответ. Однако, если кто-то говорит, что это 5, его
в
морду не бьют.
В другой системе исчисления, между прочим.
Но опять между системами исчисления, между геометриями Евклида и неевклидовой геометрии, допустим, мордобоев нет. А между религиями, между верами, они есть. Что ж такое?
Мне кажется, в науке тоже такое раньше бывало. Так что, я считаю, что это природа человека.
Сражаются за науку.
Да.
Нужно же за что-то подраться. Главное подраться, а за что там уже?
Лира озвучила интересную вещь. Она сказала, друзья, это природа человека. Иными словами, человеку по природе свойственно иногда бить морду, так?
Не совсем бить морду, но... Я считаю, что человек по природе своей жесток, и поэтому такие вещи он очень критично воспринимает.
Любит нарываться на конфликт, то есть...
О природе человека, кстати говоря, и о жестокости, о греховной природе человека мы уже говорили. И говорили об этом в связи с первой книгой Священного Писания, книгой «Бытие». Ну и что? Тогда ведь при встрече с верой, при встрече с чем-то неземным, скажем так, вроде с этой жестокостью должно бы что-то произойти. А не происходит, она, наоборот, еще больше ожесточается.
Фанатики, они есть везде и всегда. И поэтому фанатизм, он порождает такую вот жестокость.
Настя рассказала о том, что она наблюдала даже в школе, что для меня немножко странно на самом деле, я учился немножко в другое время, но Настя наблюдала даже в школе межрелигиозное столкновение. Друзья, мой вопрос к вам. Наблюдали ли вы, были ли вы свидетелями или даже участниками конфликтов на религиозной почве? Если да, то расскажите об этом. Каким образом, независимо от того, были вы участниками или нет, вопрос, наверное, ко всем, каким образом и что с этими конфликтами можно делать? Что можно делать для того, чтобы предотвращать или решать конфликты на межрелигиозной почве? На самом деле, это вопрос, который волнует не только нас сегодня, это вопрос, который волнует, в общем, все человечество сегодня.
А я напомню контакты, чтобы нашим слушателям было куда написать. Вы можете нам звонить на номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете нам звонить и писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996. Также вы можете нам оставлять комментарии под трансляциями в группах ВКонтакте «Библия онлайн», «Радио Теос» и наша основная группа «Ток-шоу Читаем Библию вместе». Кстати, будем рады новым подписчикам.
Кстати, никто мне пока не объяснил из слушателей, почему они красят волосы.
Тут очень-очень большое такое
уже
обсуждение волос, про стрижки.
Как это?
Есть что-то одно, чтобы резюмировало, или как-то это все... Потому что я хочу услышать ответ, если он был, конечно. Если не был, то не надо.
Джейн Михайлова написала: Женщины во все времена стремились к красоте, украшали себя и так далее. Возможно, таким образом, современная молодежь также выражает свою индивидуальность. В некоторых случаях это показатель закомплексованности, связанный с неудовлетворением своей внешности. Все зависит от мотива.
Так что, коллеги, индивидуальность или закомплексованность?
Мне кажется, и то, и другое в равной мере.
А я промолчу, я волосы не крашу.
А что сказал кролик? Никто не знал. Если помните, старый мультик еще про Винни-Пуха был.
Не знаю, я больше придерживаюсь, знаете, такой позиции. Когда, как не в такой молодости, юности, пока не работаешь прям вот где-то там в каком-нибудь банке, где запрещают тебе краситься, ногти красить, вообще везде все красить. Так что можно отрываться пока можно.
Павел тут сделал два предположения, высказал два предположения, они взаимно противоречивы. Павел сначала пишет, зачем красить волосы? Чтобы нравиться! Три восклицательных знака. Потом в следующей строчке из-за неуверенности в себе. Точка.
Ну, а может быть, он задал вопрос риторический, ну, или сам себе задал вопрос, а потом сам же на него ответил.
Коллеги, мне кажется, мы немножко отвлекаемся от самого основного.
Спасибо, Настя. Тем более, что вот этот вопрос о религиозных войнах, о межрелигиозных всяких этих столкновениях и так далее, действительно актуален и в связи с Библией также. Друзья, как вы думаете, что же принес Иисус на землю? Мир или меч?
Ну, я считаю, что целью принести меч у него не было.
А он сам говорит, не мир принес я на землю, но меч?
Ну, так цели-то такой не было определенно. Он делает скорее вывод из того, что происходит.
А он сам говорит, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. И многие скажут, ну вот смотрите, я пришел, как сейчас модно говорить, чтобы что? Раньше так не говорили, сейчас говорят, я пришел, чтобы что? Чтобы разделить.
Ну, не знаю, я все еще считаю, что каких-то плохих целей у него не было. Ну, возможно, я значит, ошибаюсь.
Друзья, сегодня мы именно с этим будем разбираться. Мир или меч? Что принес Иисус на землю? Зачем он пришел? И что об этом говорит Священное Писание? Мы подготовили несколько библейских фрагментов. И их с вами почитаем. И пишите нам, пожалуйста, ваши мысли, ваши соображения. Кстати, если есть какие-то фрагменты, которые, как вам кажется, нужно бы прочитать, напишите тоже, и мы постараемся либо сейчас, либо, может быть, в следующий раз к этим фрагментам вернуться. А сейчас, Настя, давай сделаем перебивочку нашу.
Конечно.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Так, время у нас 17:12. Я проспала, да, начало.
Слушай, у тебя сейчас сессия, все можно
да,
понять.
Да, с вами все
мы.
Еще мы.
С вами мы. Да. Не помнишь имена, с вами мы. Все нормально.
Все еще здесь.
Да, и вот действительно очень часто люди, которые говорят о том, что христианство приносит на землю раздор, христианство принесло проблемы, ссылаются именно на Священное Писание, ссылаются на проповедь Иисуса Христа, и фрагменты, которые приводятся, очень серьезные. Давайте некоторые из них посмотрим. Вот Иисус проповедует и говорит в Евангелии от Матфея, 10 глава. Довольно большой фрагмент, но я хотел бы, чтобы мы прочитали его целиком. И потом, когда прочитаем, попытались сформулировать общее ощущение от услышанного. Кто прочитает?
Ну, давайте я.
Давай, Настя.
«Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня».
Вот так, друзья. Первое ваше ощущение от прочитанного, от услышанного.
Мне немножко непонятно. Ну, наверное, это связано с какой-то моей внутренней таким непониманием. Вот конкретно 37 стих про «кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Ну, все-таки мне немножко сложно понять, ну, вот почему так? То есть какой-то эгоизм, что ли, не пойму. Не
а знаю. Немножко раньше, 34 стих, тебе не кажется сложным и непонятным?
Еще сложнее. Получается, что... Не знаю. Ну вот мое мнение, по крайней мере, вот из этого отрывка, что как будто бы... Ну... Не знаю.
А 36 стих?
Это странно. Ну вот почему так, да?
Тут каждый стих просто разрушает наше какое-то впечатление, изначально сложившееся об отношении, я так полагаю.
Потому что первоначальное впечатление можно зачастую было бы резюмировать словами «добрый, милый, сахарный Иисусик». Но как только он оказывается сахарным, он оказывается также еще и ходульным. Не так ли?
Ну да,
есть такое.
Но с другой стороны, действительно мы такого не ожидаем, как это работает. Ну вот представьте себе, коллеги, да, ваши родные, ваши близкие люди вдруг становятся для вас врагами. И я хотел бы сейчас переадресовать этот вопрос нашим слушателям, ну, потому что среди них есть и верующие люди, и люди неверующие. Тем, кому это по жизни знакомо, те, кто это по жизни проходил, то, о чем говорит здесь Христос, это разделение, которое Он приносит. Как это было в вашей жизни? Напишите, позвоните 8-800-333-1706. Описать можно в комментариях под теми трансляциями, которые вы смотрите. Я думаю, мы с удовольствием это дело прочитаем.
Никита Погребенко, кстати, написал нам. Он написал: «Я бы сказал, мирный меч».
Ну, а это... что такое мирный меч, Никита Погребенко?
Вот это оксюморон явно.
Меч во имя мира?
Меч во... Иными словами, я снесу головы всем сволочам для того, чтобы был мир? Или не это?
Возможно, его стоит так понимать.
Вот я не знаю, как его стоит понимать. Я пытаюсь понять, мирный меч — это что, Никита? Расскажите нам, пожалуйста.
Разъясните, пожалуйста.
Еще пишут, пока нет?
Пишут.
Ну, давай.
Наталья Княгина.
Просто перебивай нас и вперед, потому что отзывов, я думаю, сегодня будет много.
Написала: «Однажды, отвечая на вопрос фарисея о том, какая из заповедей является наибольшей, Иисус ответил: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей,
так,
и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей“. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“.
Так.
Иной большей сих заповеди нет. Христос принес миру любовь, милосердную, жертвенную, всепрощающую. Именно на любви Бога к человеку, человека к Богу и ближнему строится система ценностей христианства. И если бы Иисус не пришел, наш мир сегодня был бы гораздо более несчастным».
Вот тогда, получается, он сам себе противоречит.
Наталья, говорит, что... вы слышите, что вам отвечают? Да, Лер, пожалуйста.
В проповеди он говорит: вот я принес меч, и теперь брат пойдет на брата, а в заповедях говорит, что они должны любить друг друга.
А где он сказал в этой проповеди, что брат пойдет на брата?
Ну, я утрировала.
А вот зря.
Ну, почему же?
А потому что.
И враги человеку домашние его, ну...
И что? Если он тебе враг, так что, на него это, с мечом идти, что ли?
Ну и любить врага, как бы.
Любить
это,
врага?
Это стокгольмский синдром уже.
Не-не-не, любить врага не стокгольмским синдромом, а любить врагов ваших, то, как говорит об этом Христос. Это совершенно другие вещи. Иными словами, понимать, кто он, но при этом относиться к нему с любовью. Да, действительно, возникает такое ощущение, что он как бы противоречит сам себе, но... Вот это важная вещь. Когда мы читаем Библию, во-первых, важен контекст, а во-вторых, важно сопоставлять разные фрагменты. Вот Наталья указывает на один, о любви к ближнему, в частности, и к врагу. К врагу тоже, любите врагов ваших. А мы с вами прочитали совершенно другой.
Я все-таки придерживаюсь мнения, что человек немножко извратил то, что принес Иисус.
Олег Валерьевич,
да.
Вам тут ответил Никита Погребенко.
Давай.
Он сказал: «Олег, вы сами ответили. Я бы так и сказал. Я мирный, но готов всем врагам снести голову. Так и Иисус».
Вау! А скольким врагам Никита Погребенко, скольким врагам Иисус снес голову? Я помню про одного ученика Иисуса, Петра его звали. Так тот хотел голову снести рабу первосвященника, но промахнулся и только ухо отсек. И то Иисус обратно это ухо поставил. Скольким врагам Иисус за время своего земного служения взял и снес голову? Ответьте нам, пожалуйста, Никита Погребенко, ну и все остальные тоже.
Коллеги, да. Может быть, еще почитаем какие-нибудь фрагменты?
Не-не-не, давайте все-таки с этим разберемся. А где написано, что нужно ненавидеть домашних?
А кто говорил про ненависть?
По-моему, это прозвучало здесь, или мне показалось?
Вам показалось. Я сказала, что врага невозможно любить, но я не говорила, что его нужно ненавидеть.
37 стих. Говорит ли 37 стих о ненависти к отцу или матери? Вот в этом фрагменте.
Он говорит о том, что ты не должен любить свою маму, свою, ну, как бы свою мать и своего отца больше, чем, ну, я так понимаю, Бога, да, Иисуса Христа.
Да. Так, ну, говорится ли о ненависти здесь, в этом фрагменте?
Просто я не понимаю,
здесь
знаете,
нигде не говорится о ненависти.
В том-то и дело.
Для меня вот чувство любви, оно не может как-то делиться на высшая любовь, низшая любовь. Если ты любишь, значит, ты любишь. Не может такого, что что-то ты любишь больше, что-то меньше.
А, ну, смотри.
Ну, что? Я, да. Я так полагаю, что любовь, она делится так. Кем ты первым пожертвуешь?
Ой.
Ой, это вообще страшно, мне кажется.
Да, то есть вот кем ты первым пожертвуешь, того ты любишь меньше. Оно обычно так и работает.
Кстати, есть такая, даже такое упражнение. Человеку говорят, причем это нужно делать быстро. Человеку говорят о том, что вот представьте себе, что вы неизлечимо больны, и у вас есть там то-то, 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 то-то. Вы на, сначала человек на карточках пишет имена того, что для него близко, значит, дела, которые он больше всего любит делать, места, в которых он больше всего любит бывать и так далее. И потом в упражнении выстраивается так. Значит, из каждой категории карточек сейчас уберите лишние так, чтобы осталось по 3 карточки. Потому что вот вы больше ничего не успеете, никого увидеть не успеете там, или нигде побывать. Потом еще уберите, еще. И в конце концов у людей остается по одной карточке в каждой категории. И психологи, по крайней мере, говорят, может быть, они правы, может быть, и нет, что таким образом человек действительно понимает то, что для него приоритетно. Вот для него приоритетно в этой ситуации что? Это не значит, что он другого не любит. Это значит, что приоритетно. Ну, допустим, девушка выходит замуж, и она перестает любить родителей?
Конечно, нет.
А почему же она от них уходит и с мужем живет?
Ну, в смысле, она же должна создать свою семью, как бы, ну, она же любит этого человека.
Кого она больше любит?
Ну, это невозможно. Она любит и своих родителей, и своего, ну, будущего.
Почему она не приведет мужа и не живет вместе с родителями в одном... Иногда, правда, бывает, но обычно это бывает очень тяжело. На самом деле, даже если она это делает, это не потому делает, что всех люблю, а потому что жить больше негде. Но она делает какой-то выбор.
Ну, тогда мужчина, возможно, у него же тоже есть родители.
Да, ну, и вот. Он тоже
и
делает
тогда
выбор.
Кому-то, кому-то нужно остаться без них.
Ну, здесь как бы я поспорила.
Давай.
Потому что иногда люди с родителями тоже не от большой любви до 40 лет живут.
В общем, да, просто вариантов больше нет. Просто когда Иисус говорит о том, что и 40-й стих, кто принимает... Нет, немножко раньше. 37-й. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Сейчас скажу страшную вещь. Может быть, для кого-то, но для христианина эта вещь совершенно очевидна. Вот если я человек верующий, то то, что сказал мне Иисус, важнее, и отношения мои со Христом важнее, чем отношения с родителями. Да, я остаюсь преданным своим родителям, я люблю их, но, ну, допустим, мне родители говорят, слушай, там, сделай то-то, 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 а это будет ложью, это будет обманом. Там, поучаствуй в нашем бизнесе, а бизнес будет обманом, обманным. Я должен иметь возможность сказать, папа, ты знаешь, я больше люблю Христа, я слушаюсь Его. Я продолжаю любить тебя, но вот этого я делать не буду, все. Вот вам этот фрагмент.
Ну, это, опять же, расстановка приоритетов, а не большая или меньшая любовь.
Конечно,
я считаю.
Конечно.
Так что... Измерять любовь — это очень глупое занятие, я считаю.
Ну, потому что нет единицы измерения любви, ее невозможно.
Смотрите, нам Денис Кудряшов ответил на... Ну, как бы он высказал свое мнение по поводу вот этого фрагмента, почему Христос так говорит, ну, вот, об любви. Он пишет: «Я думаю, что Христос говорит в том месте о том, что если человек стал христианином, то у человека меняется система ценностей, а у родителей нет. Таким образом, родители, которые исповедуют мирские ценности, а дети ценности Иисуса, могут враждовать».
Я приведу практический пример, потому что вот это в моей жизни было. Значит, смотрите, я уже был верующим человеком, и мы тогда, вот через несколько лет после того, как я покаялся, мы познакомились с Любой, моей будущей женой. Я вам скажу вещь, я не знаю, она вам странной покажется, или страшной, или обыденной, или что. Когда я сказал моей маме, она не верующая, она не христианка, я верующий, и для меня брак изначально был на всю жизнь. Ну, то есть вот, если я этот выбор сделал, то обратного пути просто нет. Я говорю: мам, мы решили создать семью. Мамин ответ был такой: ну вы молодцы, ну вы поживите, попробуйте, там что получится. Получится нормально, а не получится, так... Я говорю, мам, не получится, и что? Ну, говорит, не получится, и разойдетесь. Вот что я должен был делать? Сказать, мамочка, милая, я тебе очень благодарен, я услышу твой совет. Нет, я не выслушал ее совет, просто потому что действительно он противоречил тому, что я для себя решил, что Бог открыл мне как верующему человеку. Такие вещи бывают сплошь и рядом.
Да, это, мне кажется, такой не единичный случай, потому что многие говорят, как-то приживетесь вместе. Там,
ну, не просто же так говорят, все-таки институт брака, так скажем, это очень сложная вещь. Сейчас разводов очень много, поэтому это, ну, определенного рода забота.
А Христос нам очень четко сказал о том, что прелюбодеяние — это грех. Сожительство вне брака, сожительство без брака, даже если оно аргументируется тем, что приживетесь, попробуйте, это грех. И вот я, как христианин, и моя будущая, тогда будущая, теперь уже теперь настоящая, да, жена, тогда невеста, мы сказали друг другу, для нас это важно. И родители говорят одно, мы говорим другое, мы говорим, слушайте, мы вас продолжаем любить, но вот жить мы будем по-другому. Слушайте, знаете, как нас смотрели? Странные вы люди, там фанатики, еще что-то. Вот, а теперь смотрите, какая вещь. Мы, как христиане, не собирались взять меч в руки и биться за это. Мы просто понимали, что когда ты начинаешь жить со Христом, начинается противостояние. И к этому противостоянию были готовы. Более того, когда христиане берут меч для того, чтобы атаковать, ну, это вообще абсолютно не по-библейски, но об этом мы с вами еще будем читать. Как-то так.
То есть тут, получается, идет речь о том, что ты всегда должен оставаться с Христом, да? Несмотря на то, что там тебе... родные твои говорят, даже самые близкие люди.
Абсолютно. Более того, в свое время есть такая книга, мы еще не читали, она очень интересная, очень показательная, в Ветхом Завете книга Иова. Там человек, ну да, особая там история на самом деле, но скажем так, человек теряет все. То есть он теряет все. Ему жена говорит, прокляни Бога, похули Бога и умри. Типа, слушай, сколько тебе мучиться, да, похули Бога и умри. Вроде бы жена таким образом хочет ему помочь. Он отказывается принимать совет своей жены, потому что Бога он похулить не может. И вот этим, кстати, подлинная вера, христианство, отличается от того, что, ну, я, типа, я родился в христианской стране, я христианин. Дальше возникает вопрос, а вот для тебя распутье такое, ты можешь пойти в одну сторону или в другую сторону? Ты пойдешь со Христом или ты пойдешь в другую сторону, просто потому что там, не знаю, даже твои родные и близкие люди?
Это как-то жутко.
Почему, Лир?
Ну,
почему?
Не знаю. Для меня все-таки те, кто рядом со мной, те, кто мне близки, они для меня важны намного больше, чем все остальное.
Лир, спасибо тебе за замечательную эту подводку к следующему фрагменту, который мы сейчас прочитаем. Послушайте, друзья, что сказала Лира. И Лира сказала, на самом деле, очень важную вещь. Для меня люди, которые мне мои родные, они мне близки, как она сказала, важнее, чем все остальное?
Да.
А Евангелие от Марка, 3 глава, тут замечательная история. История, я немножко расскажу такой фон, бэкграунд, да, фон этой истории. Иисус начал свою проповедь тогда, только начинал. И некоторые решили, что он сумасшедший. И вот пришли для того, чтобы как будто его, ну, не знаю, забрать. Мама и братья пришли за Иисусом, чтобы его забрать, тихонечко оттуда увезти, чтобы никого не смущал и семью заодно не позорил. Прямо так. И вот Евангелие от Марка, 3 глава. Кто прочитает?
Давайте я и прочитаю.
Давай.
«И пришли матери братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его».
Так он в доме, значит, у него там много народу, он исцеляет, он проповедует, он в доме. А мама, братья приходят, стоят снаружи, они в дом не заходят, они тихонечко там просят, чтобы кто-то за ним сходил туда в дом и вытащил его, вызволил его из этого дома. Дальше.
«Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя и братья твои и сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто мать моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, сестра и матерь».
Вот так! Что скажете на это?
Ну, это довольно трудно для понимания, потому что, ну, вроде...
Для понимания не трудно, ты и так поняла, про что это. Для применения не сложнее,
нет? Ну, как-то это понять, что ли, душой как-то внутренне тяжело, потому что вот мама — это же для всегда, ну, самый важный такой человек, самый главный, который поможет, как-то подскажет, пожалеет, утешит, ну, все,
что угодно. Не всегда.
Ну, в большинстве случаев. Да. Ну вот, а тут говорится, то у меня какой-то... Как будто отрекаешься от нее, что ли? Вот такое примерно ощущение.
А, то есть, Настя, и, друзья, слушайте внимательно, пожалуйста, я обращаюсь к слушателям также. Настя, я правильно услышал, что ты сказала, что Иисус как бы, я ставлю это слово, как бы, я терпеть не могу, но в данном случае, чтобы смягчить, я его поставлю. Угу. Иисус как бы отрекся в этот момент от своей матери.
От родной, да.
Итак,
мне так, кстати, не кажется. Мне кажется, он, наоборот, расширил это понятие. Он всех присутствующих...
Как только он расширил, он и отрекся.
Смотри, хорошо. Но мне еще понятно, когда можно назвать братом или сестрой людей, которые по крови тебе биологически братом и сестрой не являются. Но как можно назвать матерью у кого-то, вот это для меня непонятно.
Я обращаюсь к тем, кто читает Библию. Дело в том, что наши участницы этого эфира читают Библию впервые. Они не воцерковленные люди. Я обращаюсь сейчас к тем, кто читает Библию, ну, скажем так, почаще. Да, почаще. Настя только что сказала, что ей показалось, что Иисус как бы отрекся от своей матери. Покажите нам, покажите Насте, прежде всего, я могу это сделать сам, но очень хочу, чтобы вы это сделали. Покажите библейский фрагмент или фрагменты, которые противоречат этому высказыванию. На самом деле, конечно, он от нее не отрекся. Происходит еще что-то здесь. Покажите, как и где Иисус реально, в тот момент, когда эта забота была более всего необходима, заботится о своей матери. Потому что, знаете что, друзья, я сейчас уже к вам, коллеги, обращаюсь. Среди молодых христиан бывает такое. Вот он отрекся, как бы отрекся, и говорит, я заботиться не буду. И, к сожалению, это распространенная довольно вещь, ну, среди тех, кто недавно только в церкви. А потом, правда, люди все-таки мудреют. Так что напишите в комментариях.
Мы будем ждать тогда разъяснения, потому что для меня это тоже немного непонятно. Ну, у меня очень много людей, которых я могу назвать не по крови своими братьями и сестрами, но как-то вот с матерью, да, тут я с Настей соглашусь. С этим как-то сложнее.
Да, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Вот такой сдвиг приоритетов, такой перенос значения. Пока наши слушатели готовятся ответить, есть еще один подход.
У нас есть звонок.
А давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, то, что вы сейчас говорите, что о том, что родные ближе, чем Христос. В моей жизни такая ситуация была, когда я папе, ну даже не я, в церкви приходили, пастор предлагал ему уверовать, но живем в такой местности, что учение баптистов плохо принимают. Ну, ненормальные, сектанты и все остальное. Тут еще история была историческая. Якобы баптисты резали людей. Вот. Но отец сказал, я живу с этими людьми. И ну, мы, так как вынужденные переселенцы, то есть люди нам очень многие, ну, помогали. Ну, не прямо, но во всяком случае советом, поддерживали чем-то. Вот, поэтому как бы ему было сложно сделать этот выбор, потому что он как бы очень ценил людей. Поэтому я не знаю, как отнестись к этому. Я-то для себя выбор сделала, но его мнение тоже было можно учитывать. Не знаю, надеюсь, что он ушел Господу, покаявшись, потому что его уже нет. Спасибо.
Спасибо большое. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Все уже, да? Соскочила слушательница. Да, порой этот выбор действительно бывает очень суровым, очень тяжелым. И это же не значит, что мы отгораживаемся от людей. Это значит, что в каких-то случаях мы говорим о том, что да, вот это мне открывает Бог, это нам, христианам, открывает Бог. Мы будем так жить, мы будем так поступать. И еще мы будем молиться о том, чтобы отношения между нами оставались нормальными. Потому что, знаете что, очень часто бывает и так, что люди видят христиан и сначала говорят, какие-то они странные, какие-то они сумасшедшие, а потом рождается определенное уважение к этим людям, к этим христианам, за их мнение и за их твердость.
Ну, такое же мнение тоже не просто так взялось, потому что фанатики обычно ярче обычных, так скажем, христиан, и они ведут себя не всегда адекватно.
Знаете, тут маленькое такое добавление по этому поводу. Вот две истории, так, чтобы показать контраст. Два христианина. Каждый из них уверен, что для него лично употребление алкогольных напитков – это плохо. То есть он не будет употреблять алкогольные напитки. Да? И вот две разные тактики. Один человек, он приходит и, допустим, он работает. Там вокруг него, особенно в пятницу вечером, есть такие места, где в пятницу вечером начинают выпивать. Он начинает кричать: «Бог это ненавидит, это грех, а ну-ка уберите это все, я вообще с вами не буду» и так далее. Устраивает из этого скандал. А другой говорит: «Слушайте, я не согласен то, что вы делаете, с тем, что вы делаете. Я вам скажу, что Бог это считает грехом, по той-то такой-то причине, напиваться, да? Бог считает это грехом, но он продолжает с ними общаться». Он даже, вот они выпивают, он сидит, он не принимает этот алкоголь. Они сначала на ним смеют: «Ты что, не будешь, что ли?» «Да, не буду». «Ты что, вообще не будешь?» «Вообще не буду». И говорит он это спокойно, уверенно, с любовью. Как вы думаете, почему второго, скорее всего, со временем примут и будут с ним общаться, и даже согласятся, да, что он имеет такое право на свою позицию? А вот первого просто вытолкают.
Потому что людям никогда не нравится, когда им мешают что-либо делать, тем более так агрессивно.
Да, никому не понравится агрессия и такое отношение, потому что каждый, наверное, думает: ну и зачем ты лезешь в мою жизнь со своим этим, как там?
Даже такая... Уставом, своим, да, уставом в чужой монастырь, извините.
Ну вот, да, что-то вроде того.
Агрессия — это всегда плохо.
Да, что, Настя, ничего не написали нам?
Не
по
написали,
поводу?
Но я предлагаю озвучить это после коротенького перерыва.
Принимаем.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
На часах 17:36, и мы все еще с вами. Ток-шоу «Читаем Библию вместе».
Мы все
у нас
еще не
там,
ушли.
Да, и у нас там комментарии говорили.
Да, Денис Кудряшов мне ответил. Он написал: «Это было на кресте, когда Иисус сказал Иоанну, что теперь моя мать – это твоя мать. Заботься о ней». А маме сказал, что Иоанн – это ее сын.
Да, это Иисус уже на кресте. Ему может очень тяжело что-либо говорить. Это евангелист Иоанн рассказывает об этом. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена», то есть женщина, «вот сын твой». А потом говорит ученику: «Вот мать твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Иными словами, да, он не отрекся от нее ни в коем случае. То, что мы порою говорим: «Я с вами не согласен, я не могу рассуждать так, как вы, я не буду поступать так, как вы, потому что Бог меня учит другому». Это не значит, что мы перестаем любить. Это не значит, что мы перестаем заботиться. Вот если перестаем любить, если перестаем заботиться, или если еще и кулаками размахивать начинаем, тогда с нашим христианством явно что-то не так.
Ну а как же крестовые походы?
А вот это одна из действительно тяжелых, неприятных страниц в истории церкви. Кстати, а как вы думаете, до того, как пришло христианство в мир, войны ведь тоже были?
Конечно, были.
Так можно ли...
Да, на самом деле... Ничем не отличаются вот эти крестовые походы от тех войн, что были до этого, потому что та же война была, по сути, за территорию, а людей, ну, новые идеи просто вдохновляли, и все.
Да, просто христианство в качестве такого флага подняли, что на самом деле, конечно, неправильно. Вот давайте пойдем освобождать гроб Господень. Это та же история, которая во дворе, ну, сейчас дворов тоже не бывает, или в других городах бывает.
Бывают.
Дворы, где тусят, там, не знаю, молодежь, подростки. Когда кричат: «Наших бьют!» И одна команда, одна ватага на другую.
Да, ой, конечно, бывает. Да.
Бывает.
Ну, в центре Москвы тоже не особенно. Ну, ладно.
А это зря.
Да? Угу. Спасибо. Вот, а по этому поводу Евангелие от Луки, где еще один важный принцип, который провозглашает Христос, а принцип: кто не против вас, тот за вас. А 9 глава Евангелия от Луки, кто прочитает?
Полина.
Осталась я.
Да, там маленький фрагментик.
А при всем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас».
Там история такая. Иисус послал своих учеников на проповедь Евангелия и для того, чтобы также совершать чудеса в качестве знаков того, что вот он пришел, и он имеет власть, и дал им власть совершать эти чудеса. Потом они смотрят и говорят: «Так, у нас тут есть своя тусовка, мы это делаем, но кто-то еще это делает помимо нас, именем Иисуса Христа». Они говорят: «Так, непорядок. Да, вот авторское право, все прочее, запретили, да, закрыть там доступ, перекрыть кислород, пусть VPN ставят, что хотят, пусть и делают». А вот, Иисус говорит: «Не запрещайте». И этот принцип, как вам такой принцип, кстати?
«Кто не против вас, тот за вас». Это как «враг моего врага, мой друг».
Ну почему? Я потерял здесь нить, враг мой, так, минус-минус, да?
Да.
«Кто не против вас, тот за вас». Да, они не эти люди не выступали, которые проповедовали Евангелие, они не выступали против Христа и против учеников. Более подробно об этом пишет апостол Павел. Он находится в тюрьме. Это послание, письмо к Филиппийской церкви в городе Филиппы. А в современном переводе мы это прочитаем. Там замечательная история. Настя, ты, наверное, да?
Да, давайте. Давай. Я хочу сообщить вам, братья, что обстоятельства мои даже послужили успеху радостной вести. Всей дворцовой страже, да и всем остальным тоже, стало известно, что заключение мое ради Христа, и у большинства братьев оно лишь укрепило надежду на Господа и побудило их еще смелее и еще бесстрашнее проповедовать весть. Некоторые, правда, возвещают Христа из зависти и соперничества, но другие из добрых чувств. Эти из любви ко мне, зная, что я поставлен Богом защищать Божью весть. Те же возвещают Христа из своих корыстных побуждений. Они возвещают Христа не от чистого сердца, а думая утяжелить этим мои цепи. Ну и что? Как бы ни проповедовали Христа с задней мыслью или от чистого сердца, неважно. Главное, что имя Его возвещается. Я этому рад.
Вот так. То есть он находится в тюрьме, в Риме, в заключении. И он слышит, что некоторые проповедуют, делают то же самое, что и он. Но одни искренние, а другие пытаясь с ним посоревноваться. Вот и у меня будет больше результата, я круче, Павел там уже где-то сидит, а я сейчас тут его переплюну. Это как, может быть, немножко блеклый пример, но все-таки. Кто-то начинает делать такие же материалы, как вы, в тот момент, когда вы серьезно болеете. И вы понимаете, что полгода вы эти материалы делать не будете. Но кто-то вдруг берет ваш стиль, пытается имитировать. Там косит, что называется, под вас. Ну, для того, чтобы... ну вот этот-то там сидит, этот в больнице, а я сейчас буду делать. И Павел говорит: ну и что? Главное, что Евангелие проповедуется. Такой принцип тоже есть.
Такой неплохой пиар, скажем так, получается.
Почему пиар?
Ну, все-таки это же распространение. Получается, что, как говорится, все средства хороши и с чистым помыслом, и с не очень чистым. Что?
Дело в том, что с помыслами этих распространителей разбираться не Павлу. С помыслами распространителей разбираться Богу. Это вопрос между ними и Богом. Павел просто говорит, что ну да, вот они проповедуют, и что теперь? Чего у нас там слушатели? Что-нибудь пишут, не пишут? Прежде чем дальше пойдем.
Ну, такого. Юрий Куликов, помните, мы с вами говорили о ситуации с алкоголем, да?
Да.
Вот он говорит: «Был в такой ситуации, остался с выпивающими, сам отказавшись, решил для себя, что это бессмысленно и вредно, и им отдохнуть не дал, и сам устал. Да рассказал им Евангелие мирно, но результатов никаких».
Может быть, в этой ситуации не нужно было дорассказывать им Евангелие, а послушать их, может, песню какую-нибудь спеть, которую они поют, Юрий Куликов, а потом уже Евангелие это и рассказать. Я не пытаюсь наезжать, конечно. Я понимаю, что это очень сложные ситуации. И бывают ситуации настолько враждебные, что из них надо просто выскакивать, выпрыгивать. Но отличить враждебную от невраждебной — это вот как раз то, для чего нужна Божья мудрость. Кстати, кроме принципа, который мы сейчас читали, есть и еще один принцип, который как бы ему противоречит. Кто не со мной, тот против меня. И об этом еще один фрагмент. Евангелие от Луки, 11 глава.
Давайте я прочитаю. «Если охраняет свой дом человек сильный и вооруженный, его имущество будет в сохранности. Но если нападет на него тот, кто сильнее его, то победит его, отнимет у него оружие, на которое тот полагается, и разделит добычу. Кто не со мной, тот против меня. кто не собирает со мной, тот расточает. Когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по безводной пустыне, ища себе пристанище, и, не найдя, говорит себе: «Вернусь-ка я в прежний дом, откуда вышел». И, возвратившись, находит его подметенным и прибранным. Когда он идет, берет с собой 7 других бесов, еще худших, чем он, и они, войдя, там поселяются. И в конце концов человеку тому становится еще хуже, чем было в начале.
Это достаточно сложный фрагмент, он сложный, я думаю, для первого предъявления. История вот о чем. Мы, христиане, верим, что на основании Библии, кстати, мы верим, что существует мир духовный. И мир духовный далеко не всегда это хороший мир. Да, есть духи, злые духи, среди прочего. Так вот, ситуация, когда человек вроде бы начинает делать шаг к Богу, вроде бы начинает делать шаг к вере, и, ну, скажем так, его сердце освобождается, начинает освобождаться от всякой гадости. А потом человек говорит: а я дальше не пойду, а я не хочу. То есть я сделал какие-то шаги к Иисусу, да, но потом я говорю: мне нормально и так. Так вот, это как человек, который взялся сбрасывать вес, ну вот посидел на диете сколько, неделю-две, а потом начал, простите, жрать. Что будет?
Ну, все хуже станет.
Еще хуже станет?
Угу.
Он сбросил, не знаю, 5 килограмм, набрал 10 килограмм.
Наест 7.
Совершенно верно.
15.
Вот тут Иисус говорит об ожесточении сердца. То есть, когда человек говорит: я, да-да-да, все нормально, я буду, я хочу быть с Богом, но потом решает: нет, не хочу. Очень велика вероятность, что такой человек будет циником. Очень велика вероятность, что такой человек под конец этого будет упражнение всего, под конец этого переживания будет еще хуже, чем то, когда он начал. Вот он не со Христом, значит, он против. То есть он действительно оказывается в данном случае противником. Хотя фрагмент этот достаточно суровый, действительно. И в жизни я таких людей видал. Вот такая вот штука насчет «кто не с нами, тот против нас». Это не то, что «кто не с нами, пойдемте их мочить и сносить им головы». Обратите внимание, может быть, слушатели поправят, но в Новом Завете нет ни одного стиха, который призывал бы христиан за веру сносить головы.
А вообще такие разве есть?
Да нет, конечно. Нет, конечно. Есть другое, когда ученики говорят: слушай, хочешь, мы там вот тут деревни не послушали Евангелие, не послушали проповеди, хочешь, мы сейчас тут на них это серный дождь призовем? Иисус говорит: нет, не делайте этого, просто идите дальше. То есть, так что, когда верующие люди начинают размахивать кулаками для того, чтобы свою веру насадить, я думаю, а может быть, слушатели опровергнут это или подтвердят, я думаю, что евангельского подтверждения этому нету.
А могу задать вопрос, который меня очень интересует и волнует? Откуда взялись другие религии?
В смысле?
Ну, смотрите, помимо христианства есть же люди, которые верят, как у них там, ислам, да. Вот, иудаизм.
Ответ, но этот ответ будет наш, христианский. Я посоветую также слушать другие передачи, в которых, например, такая передача, как «100 вопросов атеиста» или «Христианство. Трудные вопросы», где об этом говорится. Сейчас мы к этому подойдем. Очень коротко отвечу Яне. Уважаемая Яна, вопрос действительно не в тему. Скиньте, пожалуйста, ваш адрес электронной почты или ссылочку на ваш профиль в соцсетях, или ссылочку на ваш или ваш номер телефона, для того, чтобы мы могли ответить. Я вам просто вне эфира напишу и отвечу на ваш вопрос. Для нас, христиан, я подчеркиваю, для нас, христиан, на самом деле религии есть только две. И вот что я имею в виду. Когда Христос пришел на эту землю, вот это христианство. И работает оно так. Нет, давайте лучше с другой, с противоположной стороны подойдем. Религия человека. Ты плохой, или средний, неважно. И ты должен становиться лучше. Вот лучше. Способы разные. Там послушание Богу, чтение Писания, молитва, все что угодно. Перерождение, реинкарнации. Но ты становишься лучше. Ты себя вытаскиваешь за эти заволосы, да? И в конце концов ты достигаешь некого совершенства. Вот это религия человечества. Христианство устроено по-другому. Ты не можешь стать лучше сам. Христос пришел, умер за тебя, и Он своей смертью, своим воскресением тебя вытащил. Вот для нас, для христиан, в этом плане религии только две. Это не самосовершенствование, это действие Христа.
К коллеги. Мне грустно Аишки. Сообщать об этом, но время наше подходит к концу.
Правда?
Ага, довольно быстро.
Ну и с вами были Лера Лешкевич,
Анастасия Михеева,
Полина Иванкевич,
ну и Олег Валерьевич Шевкун.
Всем пока. Что ж так вздыхаешь тяжко, Лера Лешкевич? Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.